Добрый день, мы с вами продолжаем чтение книги Владимира Войновича «Антисоветский Советский Союз». И здесь несколько есть портретов писателей, которых хорошо знал Владимир Войнович. И среди них Виктор Платонович Некрасов. Виктор Платонович Некрасов был человеком и писателем удивительным и ни на кого не похожим. Его повесть «В окопах Сталинграда» в свое время была сразу и широко официально и неофициально признана как самая сильная и правдивая книга о войне. Она и последовавшие за ней рассказы оказались не только большим литературным событием сами по себе, но повлияли значительно на развитие всей советской военной прозы, а через нее и вообще на советскую литературу. Сам же Некрасов, будучи человеком исключительной честности, смелости и благородства, оказывал влияние на нравственный климат в литературной среде и за ее пределами. Он был из тех, при ком стыдно врать, лицемерить, хвастаться, задаваться и вообще вести себя противоестественно. Я думаю, что о Некрасове еще много будет написано. Потому что теперь, после его смерти, он будет проходить как бы по другой графе у себя на родине. Теперь его можно посмертно реабилитировать и даже поторговаться насчет перенесения его праха с парижского кладбища Сен-Женевьев и захоронения, допустим, в Бабьем Яру. Возможно, книги его будут вновь издаваться и даже изучаться в школах, как это было когда-то. Может, и я когда-нибудь напишу о книгах Некрасова и его общественной деятельности, но сейчас ограничусь отрывочными воспоминаниями о Некрасове, не о писателе и не деятеле, а просто человеке и друге. Смерть пришла к нему в 76 лет. Срок немалый, даже для нашего времени, когда средняя продолжительность жизни значительно возросла, но он собирался жить дольше. Вот мое свидетельство. В Париж он улетел в 1974 году из Киева, а перед тем приезжал прощаться в Москву. В один из последних вечеров мы встретились в доме общих наших друзей на Беговой улице, а потом шли пешком ко мне к метро «Аэропорт» по усаженной тополями средней части Ленинградского проспекта. По дороге Вика сказал: «Володька, я знаю, мы с тобой еще встретимся. Лет через 20 ты приедешь в Париж, и мы будем гулять по берегу Сены, по всяким улочкам и закоулочкам. Я буду знать их уже хорошо. Не скажу, чтобы мы были трезвы. И, должно быть, по причине недостаточной трезвости меня потянуло на мелкое хулиганство. Напротив метро «Динамо» я увидел посреди дорожки мятую газету, поднес к ней зажигалку, и бумага вспыхнула. Мы прошли еще сотню метров, и за дерево вышел милиционер. «Что это вы там подожгли?» — спросил он строго. Я не успел ничего придумать. «Это была дрянь. Блевотина», — сказал Вика и всем своим видом изобразил отвращение к той пакости, которую мы вынуждены были предать огню. Объяснение показалось мне несколько странным, а милиционеру убедительным. Может быть, потому что поджигатели были хотя и разного возраста, но оба убелены сединами. Милиционер поблагодарил нас за заботу о чистоте города, и мы скромно ответили, что всего лишь выполняли свой гражданский долг и пошли дальше. «Через 20 лет, Володька, — продолжал Некрасов, — ты приедешь в Париж. Я буду еще жив. У меня здоровье крепкое и гены хорошие. Моя мама жила долго. Мы оба еще не знали, что встретимся в Мюнхене и потом в Париже не через 20, а всего лишь через 6,5 лет. Но представить себе, что это вообще когда-то случится, я тогда еще просто не мог. Это было так же невообразимо, как другая поездка, которую мне предлагала совершить Викина мама, Зинаида Николаевна. Володя, наставляла меня она лет этак 20 тому назад. Когда будете в Швейцарии, знайте, что из Женевы в Лозанну лучше всего ездить на велосипеде. Вся большая компания, в присутствии которой это было сказано, покатилась со смеху. Ни мне, никому другому не хватило воображения представить, что я могу оказаться в Швейцарии, да еще передвигаться там на столь домашнем виде транспорта. Это было так же немыслимо, как предложение прокатиться на велосипеде между двумя марсианскими городами. Пройдут годы, я покину пределы Отечества и каждый раз, проезжая то на машине, то на поезде через Лозанну в Женеву, буду вспоминать Зинаиду Николаевну и думать, что для велосипеда расстояние, пожалуй, все-таки слишком велико. Вика был старше меня на 21 год, поэтому его мама и моя бабушка по матери были примерно одного возраста. Обеим было под 90. При этом они были очень друг на друга похожи, хотя происходили из совершенно разных сословий. Зинаида Николаевна была дворянских кровей, с заграничным образованием, а моя эта бабушка из очень простой еврейской семьи. Моя другая бабушка тоже, кстати, дожившая до 96 лет, была иного происхождения. С возрастом Зинаиду Николаевну и мою бабушку одолел склероз, проявления которого были весьма схожи. Например, моя бабушка, когда я после долгого отсутствия появлялся с чемоданом, спрашивала меня, расплатился ли я с извозчиком. Зинаида Николаевна, засидевшись в гостях, беспокоилась в том же духе. «Вика, как ты собираешься вызвать извозчика?» «Очень просто, мамочка», — отвечал Вика. «Я позвоню ему на конюшню по телефону, и он приедет». Но их воспоминания молодости расходились по причине очень разного прошлого. Зинаида Николаевна много раз и с большим энтузиазмом рассказывала, как на студенческом балу, не то в Женеве, не то в Лозанне, студенты решили подшутить над студентками и насыпали им перцу в шиньон. А потом сами с этими студентками танцевали и сами же чихали и плакали. А моя бабушка воспоминаниям предавалась редко. Она, напротив, любила всех выслушивать, а выслушав, заключала, похлопывая в ладоши. «Так-сяк», — сказал бедняк, а потом, подумав, добавляла. «Гопчук, баранчук, зеленая гычка, любят мыны панычи, щаяны вылычка». Мне очень хотелось старух как-нибудь свести вместе, что однажды и удалось. На взятой на прокат машине я привез Некрасова и его маму из Ялты в Керчь, где жили мои родители. Старухи сошлись вместе, и Зинаида Николаевна объяснила моей бабушке наиболее удобный способ передвижения из Женевы в Лозанну и с удовольствием рассказала историю с наперченными шиньонами. Бабушка моя тоже с удовольствием все это выслушала и сказала задумчиво: «Так-сяк», — сказал бедняк, а потом, помолчав, продолжала, прихлопывая: «Гопчук, баранчук, зеленая гычка». Познакомился я с Некрасовым в 1962 году в редакции «Нового мира». Он был знаменитый, а я начинающий. Меня представил ему мой редактор и затем наш общий друг Игорь Александрович Сац. А потом Некрасов написал рекомендацию в Союз писателей, которая показалась мне лестной и странной. В рекомендации было обращено внимание на мое трудовое прошлое и выражалась уверенность, что пребывание в Союзе писателей такого человека, особенно, цитирую по памяти, имеющего практический опыт, будет очень полезно. «Что это значит?» — спросил я Саца. «Как может быть полезен мой практический опыт Союза писателей? Не думает ли Некрасов, что я в Союзе писателей заодно буду столярничать?» Сац слегка смутился, но потом сказал, что содержание рекомендации не важно, важна подпись Некрасова. «Но зачем же он пишет про практический опыт?» Сац смутился еще больше и признался, что рекомендацию писал не Некрасов, а он. Некрасов сделать этого не мог, потому что единственной моей к тому времени повести не читал, а мой практический опыт был тоже ему неведом. Второй раз мы познакомились, выпили, а как же, и подружились в Доме творчества Малеевки в марте 1963 года. У нас обоих в жизни произошли к этому моменту большие события. Я напечатал в «Новом мире» свои рассказы «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», а Некрасов стал героем дня после ругани, обрушенной на него Хрущевым. На этот раз он мои рассказы прочел, хвалил, и я был польщен и счастлив, потому что Некрасов был одним из двух-трех писателей старшего поколения, кого я читал и любил. Между прочим, вот реакция народа на высочайший гнев. Из Малеевки Некрасов поехал в другой дом творчества, в Ялту, а его друг Григорий Поженян, временно переквалифицировавшись в кинорежиссера, явился в Ялту снимать фильм и жил в прибрежной гостинице. Как-то в этой гостинице Некрасов и Поженян сидели и, понятно, пили. Около 2 часов ночи Некрасов потянулся к телефону вызывать такси. «Вика», — сказал ему Поженян, — «не беспокойся, я тебя отвезу». Вышли на улицу. Ни одной машины. Наконец появился милиционер на мотоцикле с коляской. Поженян поднял руку. Милиционер остановился. «Слушай, друг», — обратился Поженян, — «да брось пьяного человека до дома». От такой наглости милиционер просто опешил. «Да ты что это говоришь? Да я вас сейчас обоих в отрезвитель доброшу». «Дурак», — сказал Поженян с упреком. «Кого в отрезвитель? Ты знаешь, кто это? Это писатель Виктор Некрасов». Милиционер подумал. «Некрасов? В окопах Сталинграда?» Он посмотрел недоверчиво. «Это вас Хрущев ругал? Садитесь». Он откинул клеенчатый полог коляски, и Некрасов был доставлен к дверям Дома творчества с царскими почестями. Другая история, похожая, произошла задолго до описанной. В киевской пивной Некрасов повздорил с каким-то выпивохой. Вернее, тот с ним повздорил и сказал так: «Эх, дал бы я тебе сейчас, если б ты не был похож на моего любимого писателя». Несмотря на напряженность ситуации, Виктор Платоныч поинтересовался, кто же этот любимый, и услышал свою собственную фамилию. «Ну и чем дело кончилось?» — говорил Вика. «Ты понимаешь, большой пьянкой!» Кажется, он никогда и ни в чем не выглядел слишком серьезно. Ходил всегда в пальто нараспашку, ворот рубахи расстегнут, в галстуке я его не видел и не могу себе представить. На серьезные вопросы отвечал несерьезно. На вопрос литературной анкеты «Как вы пишете?» ответил лежа. А вообще, говорил он часто, я не писатель и писать не люблю. Я ему никогда, иногда верил, видя, как охотно уклоняется он от писания, как с готовностью шатается по улицам, несется на край города, на край страны, на край света. Советский Союз он изъездил вдоль и поперек, а потом, когда стало возможно, без устали носился по всему миру. Америка, Австралия, Япония. Когда ж при такой жизни писать? А вот писал же. И теперь, если все написанное им издать, получится солидное собрание сочинений. Ненавидел все запреты. На мой вопрос, как ему удается не толстеть, сказал: «Держу диету. Побольше жиров, побольше углеводов и побольше холестерину. Обожаю свежие булочки с маслом. И алкоголь в неумеренном количестве тоже очень рекомендую». Он ненавидел всякие надписи вроде «не курить», «не входить», «ногами не становиться». Как только их видел, так немедленно закуривал, входил и становился ногами. Я думаю, что его жизнь никак не могла сложиться иначе. Потому что он жил в обществе, где были свои очень определенные правила поведения, которые он нарушал постоянно. Мне рассказывали наши общие друзья, что при первом знакомстве еще в сталинские времена он сразу наговорил такого, что они отнеслись к нему с большим подозрением. А все потому, что вел себя необычно. О советской власти высказывался в любом обществе в такой форме, что слушатели иногда цепенели от страха. Совершенно не умел и не хотел пользоваться принятым в писательской среде языком намеков, особенно по телефону, хотя иногда пытался. О свержении Хрущева он узнал в Киеве раньше, чем его друзья в Москве. Он позвонил им по телефону и, памятуя, что говорить надо шифром, сказал, что прогнали Лысого. Друзья продолжать разговор опасались, но очень уж было любопытно. «А кто вместо него?» — спросили они осторожно. «А вместо него двое», — сказал Вика. «Первый — Бровман», — так на нашем языке именовался бравастый Брежнев. «Второй, Вика подумал. А второй — Косыгин». Перед моей первой и единственной туристической поездкой на Запад, в Чехословакию, я позвонил Вике в Киев. «Володька!» — закричал он трубку. «В Праге! Обязательно зайди к Антончику! Ты знаешь, Антончик — это такой парень, советскую власть ненавидит так же, как мы!» Признаться, я думал, что после такой рекомендации меня, по крайней мере, снимут с поезда. Обошлось. Он никогда не пыжился и не думал, что сейчас своим словом научит все человечество, как надо жить. В отношениях со всеми был ровен и демократичен, не в политическом и не в общественном смысле, а просто в человеческом. Он не любил, когда его называли по имени-отчеству. Все его товарищи, которые были гораздо моложе, и даже дети, называли его Викой. Но вот начальству это не позволялось. И когда министр культуры СССР Екатерина Фурцева назвала его Викой, он тут же ее оборвал. «Если вы не будете ко мне обращаться по имени-отчеству, я буду называть вас Катей». Вика любила рассказывать и показывать, как министр опешила, смутилась, покраснела и пролепетала. «Ну что ж, мне это будет только приятно». Некрасов много пил. Но для него это было не просто пьянство, а собутыльничество, момент общения, открытие души с друзьями, близкими и случайными, которые на время пьянки становились как будто близкими. Эти пьянки были частью для его жизни, причем частью ему весьма дорогой. Так же, как у Твардовского, который пьянец считал лучшей частью человечества, но с горечью признавал, что даже среди пьющих попадаются плохие люди. Когда в Советском Союзе началась борьба с алкоголизмом, Некрасов уже с Запада откликнулся на нее вдохновенным гимном пьянству с друзьями или с одним другом. «Это не просто пьянство», — говорил он, — «а разговор, пусть невнятный, но сокровенный. Разговор, продолжающий ночь напролет. Когда бутылка постепенно пустеет, комната темна от табачного дыма, а размокшие окурки плавают в тарелке с обсосанными селедочными хвостами. А для полноты ритуала надо, чтобы водки обязательно не хватало, чтобы потом бежать куда-нибудь в ночь к таксистам, к полусонным ресторанным швейцарам, чтобы втридорога купить очередную бутылку и опять туда, в ту же задымленную комнату, к тому же столу, к той же тарелке с размокшими окурками». Может быть, я говорю слишком много о том, как он пил. Но мне без этого не обойтись. Обойтись трудно, потому что трезвым я его почти никогда не видел. В этом нет ничего оскорбительного для его памяти. И он сам, я уверен, не оскорбился бы, потому что видел я его в часы общения со мной и с другими. Общений, которые без 100 грамм были просто непредставимы. А когда он работал, я его, понятно, не видел. А сам он об этом, если и говорил, то только в том духе, что он человек ленивый и вообще не писатель, пишет неизвестно для чего, время от времени. Кто видел его жизнь со стороны, мог бы и поверить. То пьет, то опохмеляется, то встречает кого-то, то провожает, то путешествует, ложится к утру, встает к полудню, читает от корки до корки «Правду» и «Фигаро», шатается по книжным развалам, пивнушкам, картинным галереям, улочкам и переулочкам. А теперь, когда он помер, я стал считать, сколько он книг написал, и сам себе не поверил. В отличие от анекдотического Чукчи, он был не только писатель, но и читатель. И читатель настоящий, благодарный, хотя утверждал, что ничего не читает. Раньше его любимой книгой были «Три мушкетера», потом рассказы Шукшина, с которыми он, по его словам, не расставался. Он всегда радовался появлению новых имен. Радовался, когда открывал для себя новое, интересное, близкое. В России, я знаю, так было с Вячеславом Кондратьевым, здесь с Сергеем Довлатовым. Последние годы предпочитал читать мемуары. С восторгом говорил о мемуарах Петра Григоренко и Евгении Гинзбург. Причем всегда начинал одинаково. Ты знаешь, я толстых книг не читаю, но эту прочел и сообщал о физиологическом конфузе, якобы с ним случившемся в результате испытанного восторга. Романы, впрочем, тоже читал. Ты знаешь, я прочел Гроссмана, и, конечно, опять случилось с ним то же самое. Вот про меня говорят: Некрасов, правда о войне, правда о Сталинграде, Володенька, вот она, правда о Сталинграде. И надо же, я с ним встречался, но не знал, какой это писатель. Я с ним встречался, но не знал, какой это писатель. Когда я с ним говорил последний раз по телефону, недели за две до его смерти, он сказал, как бы самому себе удивляясь: «Как ты думаешь, что я сейчас перечитываю? Одноэтажную Америку, и ты знаешь, что случилось?» И, конечно, я знал, что случилось. Были времена, когда общаться с Некрасовым было лестно и престижно. Тогда он окружен был тучей друзей, тогда... Да, а вот когда настали трудные времена, многие из них стали шарахаться от него, как от чумы. А он, к моему удивлению, оказался всепрощенцем. Он даже прывался выпить с двумя КГБшниками, устроившими у него в киевской квартире обыск, похожий на грабеж. Они умилили его своей вежливостью, тем, что, не разрешая ему выйти из дому, прогуливали его собачку, и к тому же оба оказались тезками, Витями. А друзьям, которые шарахались, легко все простил и изо всех мест, где бывал, звонил по телефону, слал открытки с диковинными видами, не упускал случая передать привет в Москву, в Киев, в Ленинград кому-нибудь. А когда друзья в процессе перестройки стали появляться в Париже, бежал, сломя голову, к ним навстречу. Теперь в Советском Союзе сделаны первые шаги к его реабилитации. Сделаны, конечно, как всегда, слишком поздно, но все-таки перед самой смертью он прочел о себе в московских новостях добрые слова Вячеслава Кондратьева. И уже не прочел. Некролог, подписанный, кроме Кондратьева, Булатом Ахуджавой, Владимиром Лакшиным и Григорием Баклановым. Некролог этот, с одной стороны, вызвал большое неудовольствие Егора Лигачева, но и, с другой стороны, некоторых, например, меня, тоже не удовлетворил. В некрологе сказано достаточно много. Автор повести «В окопах Сталинграда», офицер саперного батальона, он стоял у истоков правдивого и честного слова в нашей литературе о войне. Но тут же и ложка дегтя. Словно в песню Акуджавы вставили куплет из Долматовского. Его отъезд за границу и некоторые выступления там в первые годы его эмиграции отдалили его от нас. Я не с луны свалился, и советские правила игры мне известны. Я знаю, что без таких оговорок имя Некрасова в советской газете никак не могло появиться. Скрипя сердце, я готов согласиться, что такой некролог лучше, чем никакой. Но поскольку за пределами советской юрисдикции у нас нет никаких причин искажать истину, я напомню, что за границу он был выпихнут насильно, выпихнут за то, что выступал против произвола и совершал поступки, на которые и сейчас ни один из членов Союза писателей, включая самых отчаянных правдолюбцев и защитников природы, не способен. Признанный русский писатель. Он в 1966 году организовал митинг памяти погибших в Бабьем Яру евреев, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Сахарова и Солженицына, писал резкие письма по поводу психиатрических репрессий профессору Снежневскому, и тот, судя по одному из жалких ответов, чувствовал себя неуютно. Вступался за многих людей, именитых и безымянных. Вот в некрологе добавлена и вторая ложка дегтя, что, конечно, все хорошее написано Некрасовым между 1946 и 1974 годами, то есть на родине, а уж потом, иначе ведь не бывает, ничего интересного он не написал. С сожалением замечаю, что некоторым нашим коллегам, а не только казенным пропагандистам, очень уж хочется утвердиться в нехитром убеждении, что за границей писатель неизбежно кончается. Это вранье, опровергнутое жизнью неоднократно. Хотя бывает по-всякому. Шолохов, например, всю жизнь к родимым ковылям припадал, а после Тихого Дона, предположим, он его не украл, за 40 с лишним лет не выдавил из себя ни одной живой строки. У Фадеева или Федина все главные достижения, их достоинство советской критикой тоже сильно преувеличены, остались в ранней молодости, а потом постепенный или непостепенный спуск под гору. Ну, а скажем, Куприн вернулся на родину, и что он тут написал? Я тоже считаю «В окопах Сталинграда» самой значительной книгой Некрасова. Но это не мешает мне любить и другие его книги. Повести, рассказы и путевые очерки, написанные до и после. И в родном городе, и Саперли Папет, и Киру Георгиевну, и маленькую печальную повесть, и записки Зеваки, начатые на родине и продолженные в эмиграции. Здесь он издал много книг, но вошло в них тоже не все им написанное. У него есть, по крайней мере, два первоклассных рассказа, которые по непонятным мне причинам он до самой смерти не напечатал. А еще один жанр, и вовсе в книгах не уместившийся, это его беседы, с которыми он регулярно выступал на радио «Свобода». Эти беседы обо всем, вольные, безыскусные, полные юмора или горечи, или того и другого, всегда отличались таким обаянием, что не зря знакомые мне москвичи послушать их выезжали за город, где не так досаждают глушилки. Нет, писатель Виктор Некрасов не кончился в 1974 году. Он писал до самой смерти и во всех своих книгах оставался самим собой, талантливым, правдивым и честным. А еще он был верным другом, задушевным собеседником, добрым человеком, был одним из тех редчайших людей, кого принято называть совестью народа. 1987 год, сентябрь. Ну, а мы с вами прервемся. Вот, дорогие, да, пожалуйста, Анна. Ах, вот, спасибо, что вы желаете здоровья. И спасибо за ваше спасибо за чтение для души. Вот. Ну что же, друзья мои, у меня к вам несколько объявлений, несколько предупреждений и несколько предложений. А выражаются они вот в чем. Объявление 24 числа, все правильно, 24 августа, в день святого Варфоломея. У нас с вами будет стрим, будет большой нон-стоп вот, радио, Ютубо, большое представление. И мы вас просим в такие дни расщедриться на донаты всевозможные, которые идут в пользу живого дождя, ну и дилетанта тоже по совместительству. Так что весь день, воскресенье, не в субботу, как обычно, но бывало воскресенье, но вот это редкость. И вот эта редкость повторяется. 24 августа у нас на «Живом гвозде» будет большой-пребольшой стрим. Еще предупреждение, 125-е, китайское, наверное, что 1 сентября уже никаких иноагентов вы не купите в дилетант.шоп. Да и вообще это будет очень трудно. Так что покупайте книги иноагентов, покупайте и журналы у нас с апреля 22 года, журналы «Дилетант», потому что их, если продавать, начиная с 1 сентября, придется корежить. Просто брать ножницы, вырезать со слезами на глазах статьи оттуда, написанные теми, кого обозвали иноагентами. Так что, если у вас есть лакуны какие-то в ваших коллекциях «Дилетанта» с 22 по 25 год, по нынешнее время, то тогда покупайте на «Дилетант.шоп». Ну и предложение, в конце концов. Стивен Коткин, неподъемный по весу, но абсолютно увлекательный по содержанию. Первые два тома, каждый из которых состоит из двух книг, у нас есть в дилетанте.шоп. Так что вот, пожалуйста. Вот. Не забудьте, дилетант.шоп. Ну что ж, давайте мы с вами продолжим. Потому что у нас о писателях мы поговорили, а теперь у нас будет главный цензор. Летом 1980 года, незадолго до моей эмиграции, по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен на полку, а создателям его объявлены выговоры за то, что они пытались протащить на экраны это идейно-порочное произведение. Это было странно, потому что записки о Шерлоке Холмсе в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались. Трудно было даже представить, к чему-то можно придраться. Вскоре, однако, все прояснилось. Крамола содержалась уже в первых кадрах первой серии. Встретились впервые Шерлок Холмс и доктор Ватсон. «О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, что вы были в Афганистане». И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает: «Ход моих размышлений был такой. В этом докторе заметна военная выправка. Судя по загару, он только что вернулся из тропиков. Он прошел через большие испытания и болезнь, что ясно видно по его изможденному лицу. Его левая рука повреждена, он держит ее в неестественном положении». Где в тропиках английский военный доктор мог получить такую рану? Конечно, в Афганистане. Так сочинение давно умершего английского классика стало вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры. Через некоторое время, однако, начальство от гнева остыло и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорил: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны». Но чисто политическая поправка отразилась и на художественном уровне произведения. Шерлок Холмс поражает нас абсолютной точностью своих умозаключений. А до каких приблизительных догадок, до таких, как одной восточной страны, мы при некотором напряжении интеллекта могли бы и сами додуматься? Это маленький, но характерный пример того, как цензура, изымая из текста неугодную ей информацию, разрушает художественный образ. Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение, главлит, в задачу которого входит не допускать разглашения военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре у цензоров главлита есть длиннейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев, произошедших на территории СССР, научных открытий, а также фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено упоминать частично по особому распоряжению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии, от Троцкого до Хрущева, фамилии некоторых писателей, диссидентов и ученых, занятых особенно секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он перешел в разряд диссидентов. Теперь его упоминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры все хуже справляются со своей работой, что они и продемонстрировали недавно, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой все советские космонавты были названы запрещенными именами советских диссидентов. Вот здесь, друзья, я прерву Владимира Николаевича Войновича и расскажу вам эту историю. Это поразительная совершенно история, потому что журнал, один из моих любимых в то время, «Техника молодежи», стал печатать «Космическую Одиссею 2010». Это продолжение «Космической Одиссеи 2001 года». И там был советский корабль. Алексей Леонов был корабль. И там действительно, ну, как-то это кто-то заметил, кто-то хмыкнул, кто-то не заметил, но напечатали, и, если я не ошибаюсь, всего одну часть. И вот тогда вот эта трагическая ошибка цензоров, о которой сейчас вы услышали из рассказа Владимира Войновича, все было исправлено тогда. Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются ляпами, и такие ляпы проскальзывают на странице советской печати не первый и, надеюсь, не последний раз. Лет 10 тому назад математик Юрий Гастев выпустил хулиганскую книгу по математической логике. В предисловии книги он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками и никак не могли помочь доктору Гастеву в работе над его книгой, но они были врачами. Их именем было названо Чейн-Стоксово дыхание, которое появляется у людей в предсмертной агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев в своем предисловии. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование. Но на этом Гастев не остановился, и в списке использованных материалов указал работы по крайней мере десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения. Примерно в то же время подобный ляп был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору. Надо сказать, что главлит это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и то лишь на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля. Первым цензором произведения еще находящегося в процессе работы, является, как известно, сам автор. На следующем этапе произведение попадает к рецензентам. Потом его редактируют несколько человек: редактор, старший редактор и главный редактор. В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования идейные и художественные почти во всех, без исключения случаях, друг другу явно противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописи, которая принята к печати и включена в план. Сделать ее более или менее удобочитаемой. Если нужно поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки среди признанных советских писателей, большой процент элементарно неграмотных людей, в некоторых случаях даже полностью переписать рукопись. Проследить за тем, чтобы рукопись отвечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро с коммунистической точки зрения побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. Третье. Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намека на нее. Советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах. Капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминается безработица, инфляция, преступность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разносной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить за тем, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание не подлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи. Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в изданной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь часто закрытых собраниях, но редактору достается гораздо больше, ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы. Причем, конечно, самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все, что угодно. Изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события, как в случае с упоминанием войны в Афганистане, даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве. Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны во всех газетах печатались приказы верховного главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «Л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты «Большевик Запорожья» на Украине немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано И.В. Ленин и В. И. Сталин. Инициалы-то. Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник, его называют «свежая голова», который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету. Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особенно крутыми. Но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько еще во времена дружбы с Китаем, будучи свежей головой газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что большого подъема достигла экономика США и Китая. А здесь понятно, что вместо США должно было быть СССР. Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке. Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть или о сознательно протаскиваемых автором намеках или ассоциациях, которые автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной. Некоторые книги вышли по специальному разрешению, потому что, безусловно, напоминали читателю о лагерях отечественных. По этой же причине находится почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. Не так давно подвергся партийному разгрому документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», потому что искусство Третьего Рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское. Многие редакторы ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных Андрею Тарковскому, было, что крестьяне в его фильме «Андрей Рублев» слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века? В 1968 году на экране вышел невинный детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма – черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна, командир колонны, он находился где-то сзади, запросил по радио головного танкиста, в чем дело, тот ответил, что на дороге черепаха, переговоры по радио ведутся очень долго, и затем командир передает благородный приказ сойти с дороги и обогнуть черепаху, вместо того, чтобы, скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить черепаху в сторону. При обсуждении фильма один из редакторов, хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, это были Лунгин и Нусинов, сценарист, но, значит, вы имеете в виду черепаху? Че-че? Переспросил один. Че-че? Спросил один из сценаристов. Ну да, маленькое че и большой советский танк. То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду Чехословакию. Хотя в фильме «Советские танки» маленькую Че обогнули, а в жизни случилось, как известно, совсем обратное. Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и неконтролируемый подтекст. Кроме того, они должны бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателя мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. Но вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так. Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм и, глядя на, скажем, на Кавказские горы, думаете, а все-таки Брежнев сволочь. Помимо профессиональных цензоров и редакторов, цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от литературы и искусства. Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах, пусть это будет даже роман, издательство направляет его в геологическое ведомство, о пограничниках в КГБ, о революционерах в Институт марксизма-ленинизма и так далее. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания, часто очень грубые и невежественные, по поводу художественных достоинств сочинения, которые автор должен принять или сделать вид, что принял. Само собой, цензурные функции осуществляют руководство Союза писателей, партийные органы от райкома до ЦК КПСС, районные, городские, областные управления культуры, Министерство культуры Республики и СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные заслуженные люди, то есть передовики производства, космонавты, генералы. Меня редактировали все три категории и многие-многие другие. Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх. Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его работу могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из Союза писателей и, как крайняя мера, заключение его в тюрьму. Вот, в следующий раз мы с вами перейдем к заметкам о социалистическом реализме, удивительный совершенно. Да. Вот Гуля пишет спасибо по просьбе отца фронтовика, член Союза писателей, поклонилась праху Виктора Некрасова. Да. Замечательно. Многих физиков, как шутили в шкафу, висел пиджак с наградами, Ольга пишет, о которых страна не знала. Ну да, но это все это мы проходили. История внимания черепаха мне рассказывал сам Семен Лунгин, которого мне посчастливилось и увидеть, и довольно долго с ним разговаривать. И там были и Лилиан Лунгина. И вот, кстати, когда она рассказывала о Некрасове, как же это, о Некрасове, как же это совпадает с тем, что пишет Владимир Войнович. Вот, хорошо. Так, 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 все. Ну что же, друзья, мне остается только вам повторить, что 24-го, ближайшее воскресенье, будет большой-пребольшой стрим. Будем собирать деньги. А до этого ведь 22-го, вот почему 24-го, вот здесь еще будет наше начало сезона традиционный, потому что 22-го исполнится 35 лет со дня рождения «Эхо Москвы». Да, 35 лет. Ну, из которого у нас отняли, как у радиостанции, отняли... Ну, больше, чем 3 года. Вот. В расцвете сил, то, что называется. Ну, ничего, дорогие друзья, мы с вами встретимся. Сегодня, например, мы с вами поговорим в 18 часов 5 минут в программе «Тираны». Мы поговорим о 3 подряд тиранов. У нас почему-то с греками только Метаксас получился. Ну, я не говорю о древних греках, но с новыми греками у нас только Метаксас получился в одиночестве. А сегодня мы попытаемся с Айдаром Ахмадеевым разобрать абсолютно жуткий режим марионеточного правительства Греции во время оккупации. Было правительство в изгнании, и король был в изгнании. А тут совершенно жуткое при 3 премьер-министрах, и это какой-то был кошмар. 11% населения потеряла Греция. Тут был и голод, и репрессии, и уничтожение. И все было вместе. Так что сегодня эту жуткую страницу европейской истории мы с вами прочтем. 18 часов 5 минут. А пока я с вами прощаюсь. До свидания. Встретимся.